В эфире первый в этом году Нью-Йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о событиях культурной и политической жизни такими, какие они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний выпуск с фильма, который, если не произвел сенсации, то заставил о себе говорить очень многих. Дело в том, что этот фильм аукнулся, резонировал с шумными событиями в России.
Это фильм по роману Джона Ле Карре «Тикер, Тейлор, Солджер, Спай». Это считалка знаменитая английская. В русском переводе почему-то крестили сначала роман «Шпион, выйди вон». Фильм сделал шведский режиссер Томас Альфредсон, и роль главного героя Джорджа Смайли, английского шпиона средних лет, он ушел в отставку, его опять приглашают, чтобы он вот в английской разведслужбе отыскал бы русского крота. И роль Смайли сыграл замечательный актер Гэри Олдман. Олдман великолепно провел свою роль, он очень убедителен, он как бы так постарел специально для этой роли, держится очень убедительно. Он вступил в соревнование с легендарным английским актером, сэром Алеком Гиннесом, который сыграл роль Джорджа Смайли. Это была английская телевизионная серия. Дело было в 79-м году. Как раз я не так давно приехал в Соединенные Штаты, и для меня показ тогда вот этой серии был колоссальным событием. У меня телевизор в комнате показывал только тени, и звук шел. Потом я много-много раз смотрел этот фильм. Но вот тогда мне было так интересно, что я даже по теневому телевидению, если угодно, пытался проследить за ходом событий.
И Ле Карре был, конечно, событием для всех нас, потому что он рассказывал о запретном. И не только для таких простых людей, как мы, но, скажем, Бродский, как раз когда ему дали Нобелевскую премию, он сидел в Лондоне в китайском ресторане именно с Ле Карре. Короче говоря, это была фигура из нашего прошлого. Но я сейчас посмотрел все эти фильмы заново и обнаружил, что в них «Холодная война» предстает примерно так, как ее мог себе представить не только человек, живший в те времена, но, скажем, и сегодняшний Путин, потому что это романтическая борьба, в общем-то, двух не то чтобы благородных сил, но людей сильных, мужественных, отчаянных. Это такая романтика, такой Спартак. Мне кажется, что это вообще такая туфта. Мы знаем, что КГБ не так действовало, и даже теоретически невозможно себе представить такую романтическую картину, не правда ли? Когда дело доходит до КГБ, то на Западе всегда романтизируют противника, потому что это законы массовой культуры. Не зря, кстати, их всегда называют странными фамилиями. Пушкин, например, или Чехов, как у Джеймса Бонда.
Тут очень любопытная история. Как мы знаем с вами, Ле Карре к образу шпиона, созданного Иэном Флемингом, то есть к Джеймсу Бонду легендарному, относился резко отрицательно. Ему казалось, что это все фальшивка, и так он и говорил. А вот он, Ле Карре, человек, который, ну, как и Флеминг, Флеминг тоже служил в секретных службах, но Ле Карре провел там 5 лет. И ему казалось, что он представляет некую реалистическую альтернативу тому абсолютно, конечно, условному и фантастическому миру, в котором Флеминг поселил Бонда. Но мы-то сейчас, глядя на романы Ле Карре, можем сказать, что Ле Карре создал, да, альтернативную картину шпионского дела, но она точно такая же романтизированная картина, условная и литературная насквозь. Просто это уже условность и романтика другого периода. Принципиально такого незрелищного, что ли, характера. То есть там у Флеминга это спортивные автомобили, роскошные яхты.
Роскошные женщины.
Да, невообразимые красотки, какие-то дикие трюки.
А здесь сплошной бюрократизм.
Бюрократизм. Угрюмое, тусклое существование, в котором люди не знают, за что они борются.
Совершенно правильно. В «Нью-Йоркере» была напечатана замечательная статья по поводу выхода этого фильма. Автор, который пишет, эта жизнь настолько убогая, что непонятно, стоило ли за нее сражаться.
Да, но интересная тема, постоянно она, между прочим, в произведениях Ле Карре, что вот во Вторую мировую войну, дескать, все было ясно, все цели были ясны, задачи определены, как говорится, и с точки зрения моральной, почему-то считает герой Ле Карре и думаю, что и сам Ле Карре, во Второй мировой войне участвовать как-то было предпочтительнее, чем, скажем, вот в Холодной войне. Для него Холодная война – это уже такое циничное, грязное дело, в которое обе стороны, по мнению Ле Карре…
Да, такая зеркальная формула, которая,
конечно,
наверное, тяжело ее принять сегодня. Да. Но вы знаете, любопытно в связи с этим сам факт появления этого фильма. Во времена Джеймса Бонда, классического Джеймса Бонда, существовал четкий образ русского врага. И до тех пор, пока он существовал, Джеймсу Бонду было хорошо, ему было с кем сражаться. А когда Советский Союз кончился, то и Джеймс Бонд здорово похудел, потому что сражаться с наркобизнесом, с какими-то сумасшедшими придурками, это не то. Нужен настоящий враг. И вот без настоящего врага Джеймс Бонд заскучал, и я заскучал вместе с ним, честно говоря. В 90-е годы, во времена вот этого разброда в постперестроечной России, появился другой образ врага – русская мафия. И тут довольно любопытно, появилась такая тема. Русская мафия – это люди, в одном из сериалов они так и говорят, «Мы Сталина пережили, разве можете нас запугать? Вы же слабая демократия, а мы вышли из тоталитарного режима, мы ничего не боимся». И вот эта русская мафия была главным врагом на малом экране американского телевидения, да? А теперь вдруг возвращается вот эта вот шпионская тема. С чего бы это?
А я вам скажу. Тут дело в том, что период холодной войны, он уходит в прошлое, и он облекается вот таким романтическим флером, и он теперь превращается в такой же романтический период, каким для Ле Карре, когда он писал свои романы, был период борьбы против нацизма. Во время Второй мировой войны. Так ему из своих там 60-х, 70-х годов казалось, что вот тогда все было ясно, времена были героические, а сейчас вот такие вот непонятные, смутные и морально скомпрометированные с одной и с другой стороны. А нам сейчас вот кажется, что да, вот холодная война, то это было то время, когда все цели и задачи опять-таки были ясны и определены, там был враг с одной стороны для обеих сторон, и нужно было его победить. Этот период тоже становится историей. Он на наших глазах бронзовеет. А ведь совсем еще недавно холодная война казалась чем-то совершенно ненужным, устаревшим. Даже не так любили вспоминать. А сейчас о нем будут вспоминать, по моему мнению, все чаще и чаще. Потому что это уже история. А история – это всегда романтика. Будь то триллер Джона Ле Карре или же легендарный Джеймс Бонд.
В этом году мы с Соломоном Волковым хотим предложить слушателям «Нью-Йоркского альманаха» новую рубрику, которая называется почти русским словом «Тренды». Речь идет о тенденциях в культуре. Мы хотим говорить о тех событиях, которые становятся тенденцией и которые так или иначе управляют конструкцией культуры. И для первого выпуска наших «Трендов» я хочу предложить тему, которую мы уже подняли в прошлом году, когда говорили о новых формах музыкальной жизни для классического репертуара. Когда шла речь об этом в нашей прошлогодней передаче, то многие слушатели написали нам письма, некоторые с возмущением говорили о том, что неужели вы предлагаете слушать девятую симфонию в ресторане под бифштекс? Так предлагаем мы или нет?
Вы знаете, эта тема привлекла внимание музыкальных обозревателей газеты «Нью-Йорк Таймс», Алана Козина и Антони Томазини, потому что она чрезвычайно сейчас занимает культурную элиту Нью-Йорка. Потому что что-то явно происходит в этой сфере.
Вот это и есть тренд, да? Который нельзя еще описать, но уже можно почувствовать.
Да. И попытаться в этом разобраться, попытаться взглянуть на то, куда же все дело идет. И они говорят о том, что на сегодняшний момент вот эти большие музыкальные организации, занимающиеся классической музыкой в Нью-Йорке, это такие огромные музеи, музеи-бегемоты. Что такое вообще музей в классической музыке? По этому поводу один из обозревателей «Нью-Йорк Таймс» замечает, что ведь само понятие мейнстримного классического репертуара за последние, может быть, лет 20 вот так, или 30, очень расширилось. Раньше, что считалось, скажем, классической симфонией? Это были Бетховен, Бетховен, Брамс. И вот в этой сфере все и крутилось. А за последние несколько десятков лет такие композиторы, как Малер, это совсем уже как бы давняя история, более близкие к нам, предположим, Сибелиус, еще более близкие, Стравинский, Барток, Шостакович, стали мейнстримными авторами.
Их симфоничные произведения... Да, их... Так же, как, скажем, Пикассо или Магрит стали музейными
классиками. Да,
и... Уже не воспринимается как скандал, конечно.
Да, и никакой, даже минимально, так сказать, образованный человек уже не будет возражать, как когда-то это было, подойдя к картине Пикассо, сказать, ну, мой трехлетний сын точно так же может нарисовать, или что-нибудь в этом роде. Точно так же ведь говорили о том, что современную музыку может сочинять всякий, ударяя кулаком по клавиатуре. В свою очередь, те авторы, которые принадлежали вот к этому мейнстримному канону, скажем, Гайден или Моцарт, они перешли в ведение ансамблей и оркестров, которые специализируются на исполнении старинной музыки. И на какое-то время выпали из репертуара вот этих вот больших, скажем, симфонических оркестров или больших оперных театров. Но опять-таки за последнее время мы тоже наблюдаем любопытное явление. Постепенно и симфонические оркестры стали возвращать музыку Гайдена и Моцарта в свой репертуар. И оперные театры ставят произведения, мейнстримные оперные театры, и Генделя.
И композиторов барокко.
Да, и композиторов барокко, да. То есть тут тоже расширяется, что ли, вот этот вот круг того, что находится в данный момент вот в этих, как мы уже сказали, музыкальных музеях.
Да, а при чем тут
есть же современная жизнь, которая кипит за пределами этих музеев. Есть современные композиторы, но что еще более важно, оказалось вдруг, что есть современные аудитория. Есть молодежь, которая хочет слушать какую-то музыку, не обязательно попсу, не обязательно рок-н-ролл, но она хочет слушать нечто новое и что-то, что отвечает ее эстетическим потребностям. Но более того, она хочет слушать эту музыку тоже в условиях, которые ей, этой новой аудитории, нравятся.
Ведь, то есть на своих условиях, да, а не на раздаются, своих родителей, да?
Сколько я лет уже живу в Америке, уже скоро 40 лет, я слышу стенания ежегодные по поводу того, что сидит аудитория, которая заполняет концерты симфонические или оперные театры. Правильно, в Метрополитен Опера или в Нью-Йоркской филармонии достаточно много пожилых людей. Хотя, по моим наблюдениям, опять-таки, вот за эти почти 40 лет, что я здесь живу, это не так, что когда я приехал, там были седые люди, а потом эти же люди уже стали появляться на костылях, а потом эти же люди стали приезжать в колясках и так далее. Нет, средний возраст как бы остается тем же самым. То есть это разные поколения, которые в определенном возрасте начинают ходить в филармонию, начинают ходить в большую оперу.
Соломон, когда мы доберемся до бифштекса?
Да. Вопрос заключается в том, что есть и более молодая аудитория. Оказалось, вдруг, на эту аудиторию как бы уже плюнули рукой. Вдруг выяснилось, что эти люди хотят слушать сложную, интересную, нетрадиционную современную музыку, но в специфических условиях. И вот такими вот местами, не огромный зал на две или три тысячи человек, куда нужно прийти обязательно при каком-то определенном параде, условно говоря, и куда нужно билеты покупать в абонементах тоже заранее, может быть, за год, а всякого рода клубы, кафе в Гринвич-Виллидже. Но, между прочим, интересно, и залы при музеях, художественных музеях, где есть небольшие такие зальчики, тоже на 200-300 человек, и куда можно прийти тоже в абсолютно неформальной одежде, и, что очень существенно, билеты стоят гораздо дешевле, чем вот эти престижные, мейнстримные большие учреждения, где теперь можно оставить спокойно за вечер $150 и больше одному человеку. А там, может быть, за десятку или двадцатку купить билет. Нужно, конечно, где-то купить и дринк.
И бифштекс.
Да, да, где-то, может быть, и бифштекс. Ничего страшного в этом нет.
Так или иначе демократизируется это.
В том-то и дело. И, что интересно, раскупаются билеты на такого рода вечера. И вот тут-то традиционные концертные организации тоже, что называется, призадумались и стали искать какие-то пути для того, чтобы эту определенно имеющую какие-то денежки публику привлечь, потому что, да, стареет аудитория традиционно, и нужно вербовать молодежь. А вот в этих залах выступают совершенно нового рода ансамбли. Не вот эти огромные симфонические коллективы на 100 человек и больше, которые стоят тоже громадных денег их содержать, и у них там зарплаты доходят до $500,000 у человека. человека. Это неслыханный оркестрат со всеми там пенсионными обеспечениями и так далее. А здесь это ансамблики, которые получают сравнительно немного денег, очень мобильные, состоящие иногда из десятка, полутора десятка, двух десятков человек. И одним из таких ансамблей, типичным и очень теперь успешным, и, кстати, уже несколько раз навещавшим Россию и там заслужившим уже определенную культовую репутацию, это нью-йоркский коллектив под названием Alarm Will Sound с его руководителем Аланом Пирсоном. Очень такой эклектичный состав, играющий разного рода необычную свежую музыку в необычных аранжировках. Примером такого привлечения новой аудитории к старой музыке, поданной необычным свежим образом в комфортабельной для этой новой аудитории обстановке, уютной, где, что очень важно, собираются единомышленники. То есть ты не так идешь в огромный зал и не знаешь, кого ты там встретишь. Ты
встречаешь... скорее клуб, чем зрительный зал.
Да, ты встречаешь там своих людей. Дешевые билеты, неформальная обстановка и единомышленники. Это очень важно. И вот я хочу показать, как этот ансамбль интерпретирует, скажем, фрагмент из мессы французского композитора Жаскена Депре.
То есть это средние века.
Да, 15 век. И это звучит очень любопытно и пользуется огромным успехом. Жаскен Депре, отрывок из мессы, ансамбль Alarm Will Sound, лейбл Nonesuch.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В завершение нашего нью-йоркского альманаха мы предлагаем новый цикл, который будет идти весь 2012 год, и он будет называться «Санкт-Петербургская консерватория в США».
В этом году Санкт-Петербургской консерватории в сентябре исполнится 150 лет. Очень солидный возраст. А это была первая консерватория России. Появилась она в непростой очень ситуации, в борьбе. Дело в том, что Николай I, он как бы ввел такую регламентацию строгую всей культуры, следуя, между прочим, установкам Петра Великого, которого он чрезвычайно уважал. И все области культуры были охвачены и, что называется, проходили службу. У них были соответствующие ранги, соответствующие мундиры, соответствующие звания. Все было охвачено, что называется. Кроме музыки. Музыкант оставался свободным художником, а в тогдашней России это означало, что он был никем. И, конечно, бесконечно такая ситуация иметь место не могла. Нужен был человек, который бы взял на себя ответственность эту и этот груз, продвинуть музыкальное образование в России и сделать его частью официального механизма, что было очень важно в централизованной России, как тогда – так заметим и сейчас. Этим человеком стал Антон Григорьевич Рубинштейн, великий пианист, известный композитор, родившийся в 1829 году на территории Молдавии, а умер он в 1894 году в Петергофе. Он еще мальчиком стал любимцем Николая I. Тому страшно нравилось, когда приводили маленького Антошу в Зимний дворец. Николай его встречал. «А, ваше превосходительство!» Рубинштейн, который об этом вспоминал, говорил, что «А мне потом говорили, что царь скажет, так и должно быть. Я, если попросил, мог бы стать вашим превосходительством». Но не сделал этого. Осыпал его подарками всякого рода. Очень любил его. И Рубинштейн стал как бы вот членом императорской семьи. Он стал музыкальным секретарем. Сам он себя называл музыкальный стопник великой княгини Елены Павловны, красивой сумасбродной принцессы из Вюртемберга, которая вот тоже судьба вот так играет, стала ведущей покровительницей русской музыки в тот момент. И под ее эгидой Рубинштейну, который завоевал огромную славу как великий пианист, он был вторым по знаменитости и по популярности пианистом по всей Европе после Листа.
Слава, а как мы можем оценить пианиста, когда нету записей?
По оценкам и рассказам современников, они все были поражены. Причем отзывы практически единодушно о его игре как пианисте были восторженнейшими. Другое дело отзывы о его композиторских опытах, но об этом мы еще скажем. Так вот, он стал вот этим музыкальным истопником у великой княгини Елены Павловны. Сначала под ее эгидой было основано русское императорское музыкальное общество, которое было вот тем зародышем музыкальной классы, при котором были постепенно преобразованы в первую в России настоящую консерваторию. И вот тут вот я хочу заметить, это было встречено в штыки, можете вы себе поверить? Такой авторитет, как знаменитый критик Владимир Стасов, ну, просто из кожи лез вон, доказывая, что никакой консерватории не нужно. Это не так, что был мракобесом, который считал, что не нужно высшего образования. Нет, он говорил, что университеты, вообще высшее образование, это хорошо, это полезно для науки, а для культуры, для искусства это смерть. Он говорил, что консерватория будет рассадник бездарности. За образец брались, конечно, какие консерватории? Немецкие. Лейпцигская, скажем, консерватория служила образцом. А это все было вещи абсолютно ненавистной Стасову и тем замечательным русским композиторам, которых сам же Стасов и окрестил могучей кучкой. Они все предпочитали учиться, что называется, друг у друга. Под руководством, скажем, Балакирева могучая кучка была выпистована.
А на самом деле, каковы были немецкие консерватории того времени? Они стоили того, чтобы взять их за образец?
Безусловно, там было все налажено, все было, как говорится, по делу, но широкой русской душе это все было абсолютно противно. Считалось, что это все погубит на корню национальную культуру.
То есть засушит ее.
Засушит ее, испоганит ее, поведет по неправильному пути. И вы знаете, как всегда, в любом споре, у каждой стороны есть своя правота, и в чем-то есть в такой позиции и уязвимость. Всегда. Рубинштейн настаивал на том, что все должно быть по порядку, чинно-благородно, по науке, а, значит, могучая кучка и идеолог...
А кто возобладал, могучая идеолог... кучка или Рубинштейн?
Вы знаете, в итоге обе стороны, хотя они друг другу попортили много крови. Ну, в особенности, конечно, громогласный Стасов, который иначе Рубинштейна, чем Тупинштейн, не называл. И также его называли и Мусоргский, и остальные знаменитые члены могучей кучки. Но Рубинштейн настоял на своем. Тем не менее, вот такая первая консерватория возникла, оказалась в итоге чрезвычайно важным, полезным и влиятельным делом. И если мы будем говорить о том, что, скажем, среди первых выпускников консерватории был Петр Ильич Чайковский...
Уже это оправдало, да, консерваторию. Всегда,
и дальше,
да?
То есть русская композиторская школа в итоге в значительной степени оказалась продуктом Петербургской консерватории. И то же самое с великой русской исполнительской школой произошло. И что для нас важно и интересно, что и композиторская Петербургская школа, и исполнительская Петербургская школа оказали очень существенное влияние на развитие классического музыкального дела в Соединенных Штатах.
Вот об этом-то и мы будем говорить в этом цикле, не так ли?
Мы расскажем сейчас, рассказав о Рубинштейне, о том, как он приехал в Америку. Дело было в сезоне 1872-73 годов. Его заманили обещанием огромных денег. Деньги он получил по тем временам неслыханные, 46 тысяч долларов. Это было целое состояние. Но ему пришлось и попотеть за эти деньги. Он за 245 дней своего пребывания с гастролями в Соединенных Штатах дал 216 концертов. И иногда нужно было переезжать каждый день в новый город. Конечно, это облегчалось тем, что он не один давал эти концерты, с ним ехал великий скрипач Генрик Винявский и еще двое вокалистов. Но это все равно было невероятно
утомительно. Само, сколько же городов было тогда в Америке, которые интересовались классической музыкой?
И вы знаете, Антон Рубинштейн был первым по-настоящему великим пианистом, которого эти люди услышали вживую. Переоценить значение вот этого чёса по американским городам невозможно. И всюду он получал восторженные рецензии. Он был такой низкий, коренастый, человек с такой львиной гривой, очень напоминавший льва, и он играл как лев. Он брал, по описаниям современников, фортепиано штурмом. Можно было подумать, что, скажем, Бетховен сидит за фортепиано и...
ломает очередное фортепиано.
Да, да. И так его, в общем, и встречали. Играл он, я должен заметить, в основном свою музыку. И вот тут как раз обвинение могучей кучки в том, что это все никому не нужное немецкое сочинительство, в какой-то степени, может быть, и имели под собой основу, потому что Ну, все знают, и до сих пор в России очень популярна, очень хорошая опера Рубинштейна «Демон», на которой не одно поколение российских певцов выросло, и опера продолжает оставаться популярной по сей пор, абсолютно заслуженно. Меньше уже гораздо звучат его симфонии, но фортепианная музыка все еще достаточно популярна, и мы завершим первую передачу нашего нового цикла «Санкт-Петербургская консерватория в Америке» к 150-летию со дня основания. Мы завершим отрывком из этюда фортепиано Рубинштейна в исполнении замечательного пианиста Григория Гинзбурга, лейбл «Мелодия».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие